Урок номер 13. Обетование Его возвращения. Из цикла «Проблески нашего Бога». Пастор Пол Пена. Перевод Кожевникова Павла. Давайте помолимся. Дорогой Отец Небесный, благодарим Тебя за этот субботний день. Благодарим Тебя за покой Иисуса. Он несет бремя наших грехов. Он дает нам свободу своей силой. Пошли нам ободрение в обетовании Твоего скорого пришествия. Просим во имя Спасителя. Аминь. Мы изучаем обетование возвращения Христа в уроке номер 13. Так не было всегда, но сейчас почти все христианские церкви исповедуют веру во второе пришествие Христа. Многие верят, что оно близко. Почти все христианские церкви сейчас также и проповедуют о втором пришествии Христа и о близости надвигающегося конца этого мира. Вполне разумно говорить о приготовлении к такому событию, как второе пришествие Христа. Сегодня даже реклама в супермаркетах порой призывает к этим размышлениям. Люди, живущие на Ближнем Востоке, предупреждаются сейчас о том, что этой весной ожидаются ураганы, и большинство людей готовятся к этому. Это вполне разумно. Но один вопрос до сих пор разделяет многих христиан. Он заключается в следующем. Нуждаемся ли мы в особом приготовлении, чтобы быть готовыми к возвращению Христа? Многие говорят, нет, просто продолжайте жить хорошей христианской жизнью день за днем, чтобы быть готовыми. Если даже вы внезапно умрете, ваши долги уже оплачены, ваши грехи прощены. Поэтому, как прежде, ходите в церковь, доверяйте Господу, и это все, что необходимо делать. Если Иисус придет сегодня, вы будете готовы. Нет никакой разницы между смертью и встречей Иисуса живым. Если вы готовы, и вы умрете, скажем, в автокатастрофе, вы будете спасены точно так же. Многие пасторы и теологи говорят нам, что нет необходимости в особом приготовлении. Просто живите хорошей жизнью, делайте максимум, на что вы способны, и вы будете готовы либо умереть, либо встретить пришедшего Иисуса, чтобы быть взятым на небеса живым. Что нам говорит здравый смысл о приготовлении к пришествию Господа Иисуса Христа? Возникает важный вопрос. Когда Иисус вернется, Он придет лично, в славе Отца и с ангелами. А в послании Евреям, 12 главе, 29 стихе, говорится, что Бог наш есть огонь поедающий. Вот главная мысль. Если кто-то будет иметь грех, сокрытый в своем сердце, даже неосознанный грех, для такого человека встреча лицом к лицу с Богом будет похожа на что? Это будет внезапная смерть. Разве не так? Совершенно верно. И, между прочим, точно то же будет происходить и с нечестивыми во время второго пришествия Христа, согласно второму посланию Фессалоникийцам, 1 главе 8 и 9 тексту. Те, кто не знает Бога и не покоряется Евангелию, подвергнутся наказанию, вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет. Друзья, Он придет в пламенеющем огне. Иисус говорит, что только чистые сердцем будут способны увидеть Господа и не погибнуть. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Матфея 5 глава, стих 8. Пророк Исаия задает следующий вопрос. Кто из нас может жить при огне поедающем, то есть в присутствии Бога? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Из книги пророка Исаии, 33 глава, стихи с 14 по 16. Это очень хороший текст для того, чтобы написать его над вашим телевизором. Контекст этих вопросов в книге Исаии говорит о грешниках на Сионе. Это означает самих членов церкви. Друзья, существует особое приготовление, которое необходимо для того, чтобы встретить Иисуса, когда Он будет возвращаться. И нам необходимо об этом говорить, Мы ведь желаем быть счастливыми, видя Его возвращающимся, не так ли? Нам нужно возрадоваться этому, когда Он придет. Это особое приготовление заключается не в лихорадочном стремлении наделать побольше добрых дел из-за страха, а в более ясном понимании Евангелия Его благодати, Его преизобилующей благодати. Библия учит, что мы спасаемся благодатью через веру, и этой же благодатью Божий народ будет переселен на небеса через веру. Поэтому нам необходимо знать об этой благодати. Она открывается на кресте Иисуса. Она там демонстрируется. В чем разница между готовностью умереть и готовностью встретить Христа при Его втором пришествии живым? Как мы уже говорили, многие люди говорят о том, что никакой разницы нет. Однако здравый смысл подсказывает нам, что разница должна быть, потому что во время второго пришествия те, кто будет встречать Иисуса, будут особым народом. Они все победят зверя, и его образ, и его начертание, и число имени его, и они будут стоять на стеклянном море. Это означает, что они пройдут через семь последних язв. Они нуждаются в особом приготовлении для всего этого. Они являются также теми, о ком сказано в Откровении 15 главе с 1 по 3 стихи, что они поют новую песнь перед престолом. Это песнь об особом опыте. Там сказано, что никто не может научиться этой песне, кроме этой особой группы людей, которые являются, в конце концов, первенцами Богу и Агнцу. В Откровении 14 глава с 1 по 5 стихи сказано, что они непорочны пред престолом Божьим. Это говорит об особом опыте, но этот опыт не является опытом усиленных дел. Эти люди не являются собранием таких вот маленьких Иисусов, которые сияют и светятся какой-то особой духовной гордостью от того, что они точно такие же, как Иисус. Нет, миллион раз нет. Эти люди будут людьми веры. Они увидели нечто в кресте Христовом. Они поняли это нечто, и сейчас они ценят и дорожат этим. И они возросли в меру возраста Христова и уже не являются духовными младенцами. Они уже взрослые. Дети вообще прекрасны, не так ли? Мы часто говорим о маленьких детях, какие они чистые и милые, но они уже перестают быть такими милыми, когда подрастают до 5, 6, 10 или 20 лет, но остаются такими же детьми. Таким же образом, для нас, христиан, понимающих преизобилующую благодать Божьего Евангелия, открытого на кресте, настало время вырасти. Настанет ли когда-либо время, когда Бог серьезно возьмется за приготовление народа к Его второму пришествию? Заботится ли Он об этом? Несомненно. Спаситель не придет до тех пор, пока Божий народ будет продолжать иметь грех, хоть даже и в глубине своего сердца. Как мы уже говорили, Бог является огнем поедающим. Поэтому если Он придет, когда у них в сердцах будет хоть какой-то грех, это для них будет означать погибель, и притом окончательную погибель. Более того, все мертвые, где они сейчас? Мы верим в то, что они остаются в своих могилах. Они ожидают, когда Жизнедатель пошлет им жизнь с Его возвращением. Почему? Потому что только Сын Божий может их воскресить во время Его второго пришествия. Поэтому, друзья, все зависит от народа, приготавливающегося ко второму пришествию Христа. Все зависит от этого приготовления. Благая весть заключается в том, что Святой Дух трудился и трудится 24 часа в сутки над тем, чтобы совершить это дело. Он трудится даже в праздничные дни. Позволяете ли вы Ему совершать свою работу? Благая весть также заключается в том, что даже ребенок может видеть, что в этой последней работе есть нечто особенное. Грядет последний экзамен. величайший тест, который в Откровении 13 главе назван начертанием зверя. Я только вчера сдавал экзамен по интернету. И я прошел свой экзамен. Из всех вопросов я ответил неправильно только на один. Но я не имею права на ошибку, когда буду сдавать тот последний экзамен под названием «Начертание зверя». Там должно будет отмечено 100% прохождение теста. Этот тест может быть пройден только в Иисусе Христе. И будет разделение в этом последнем тесте между овцами, овцами и козлами. Потому что начертание зверя, друзья, будет сопровождаться великими чудесами и знамениями до такой степени, чтобы, если возможно, прельстить даже избранных. Я не желаю быть обманутым. Желаете ли вы быть обманутым зверем? Думаю, что нет. Поэтому нам необходимо иметь эту небесную проницательность, чтобы пройти этот тест. Еще никогда в истории Божий народ не проходил такого экзамена. Иисус сказал об этом следующее. Матфея 24 глава, стих 9. «Будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Можете ли вы представить такое? «Ненавидимы всеми народами за имя Мое». И далее. «И многие соблазнятся и будут предавать друг друга, и возненавидят друг друга». И это будет происходить между братьями и сестрами, которые в прошлом вместе поклонялись Богу. Это будет суровым испытанием, не правда ли? Будет оказываться огромное давление. Другими словами, многие, исповедующие соблюдение заповедей Божьих и веру в Иисуса, станут предателями. Они примут начертание зверя. Поэтому Павел пробуждает нас, предупреждая, что тот, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Первое послание Коринфянам, 10 глава, стих 12. Апостол Петр был убежден в том, что он обращенный. Он думал, что знал себя. И когда Господь Иисус предупредил его о грядущем испытании, то что это было за испытание? Иисус должен был быть распят. Все отвернутся от Него. Петр уверял, «Я останусь с тобой. Можешь обо мне не волноваться. Я не отвернусь от тебя». Проблема была в том, что Петр не знал себя самого. Он не понимал, что он был еще не обращен. В его характере было то, о чем он не знал. Поэтому маленькой девочке, подростка, с ее простым вопросом было достаточно для того, чтобы обеспечить падение великого апостола Петра. Петр – это мы, поэтому мы не можем осмелиться иметь дело с вопросом начертания зверя без особого приготовления к этому. Благая весть заключается в том, что альтернативой начертанию зверя является печать Божья, согласно Откровению, 7 главе, стихи с 1 по 4. Если вы желаете знать, в чем заключается особое приготовление, то взгляните на 1 послание Иоанна, 3 главу, 2 и 3 стих. Там говорится об особой работе очищения сердца, чтобы наше сердце было подготовлено к экзамену по начертанию зверя, чтобы мы приняли печать Божью. Там сказано, что когда Христос явится, мы, цитирую, «будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Мы живем во вселенский день искупления, и описанная работа является в точности той работой, которую совершает наш великий первосвященник. Он очищает нас. Иисус пообещал, «Я приду опять», и Он ясно объясняет в Матфея 24 главе, что Его пришествие будет личным, буквальным, что Он воскресит мертвых во Христе. Он также говорит нам, что воскрешенные – это мертвые во Христе, которые при жизни избрали пребывание в Нем. Поэтому вопрос вполне разумный. Какое особое приготовление ожидает данных людей, прошедших последнюю годину искушения, которым предстоит пройти это испытание, победят начертание зверя и будут стоять на стеклянном море, не имея ни одного порока? Эти люди будут даже приветствовать Христа во время Его второго пришествия с радостью. Во-первых, то, что будет сказано, на первый взгляд кажется плохой вестью, но на самом деле является благой вестью. Дух Святой проникает и освещает все уголки человеческого порочного сердца прямо сейчас. Иисус посылает Святого Духа вам и мне до тех пор, пока каждый порок нашего сердца не будет открыт нам. Рады ли вы тому, что Он делает? Это касается как тех пороков, которые нам известны, так и тех, которые нам неизвестны. Святой Дух освещает все. Он собирается открывать нам то, что мы знаем, как и то, что мы не знаем. Потому что мы не можем встречать Иисуса при втором Его пришествии, имея как осознанные, так и неосознанные пороки в наших сердцах. Христос есть огонь поедающий. Его присутствие уничтожает всякий грех. Другими словами, Божий народ должен увидеть такие грехи в их сердцах, о которых они никогда даже не подозревали. Таким образом, самые последние остатки духовной гордости будут осознаны и стерты в прах. Популярный девиз «Я в порядке, и ты в порядке» и подобные ему поверхностные высказывания будут поглощены сознанием, что никто из нас ни на йоту не является лучшим или более праведным сам по себе, чем любой другой человек в этом мире. Я видел недавно наклейку на машине, которая гласила: «У меня от самого рождения все в порядке». Такой человек не осознает того, что содержится в его сердце. Нет, мы не рождаемся в порядке, и ни один из нас не лучше другого. Никто из нас не является праведнее другого. Написано: «Нет праведного ни одного». Так говорит Библия. Другими словами, грех любого человека является нашим грехом. Если мы не совершаем этот грех, это только благодаря благодати Божьей. Поэтому, в конце концов, верующие во Христа поймут то, что Бог сказал через Исаию давным-давно: «Праведность их от Меня». Другими словами, любая праведность приходит от Источника, которым является Иисус. Он дает ее вам и мне. Каким же будет тот самый главный грех, который мы поймем и который мы осознаем все без исключения? Этим грехом будет распятие Христа. Читая книгу Захарии, 12 главу, 10 стих, мы узнаем об этом, и это будет опытом всех тех, кто запечатлен печатью Божьей. Самый последний грех, который Святой Дух откроет нам и выявит в наших сердцах, описан в Захарии, 12 главе, 10 стихе. Там сказано: «И они воззрят на Него, которого пронзили». Таким образом, каждый увидит себя на кресте. «Я был ответственным за убийство Сына Божьего». Затем приходит благая весть. Это весть подобна Источнику, который будет открыт, как сказано, для омытия греха и нечистоты, который будет проистекать в непревзойденной славе. Глава 13, стих 1. Благодать будет преизобиловать еще больше, содействуя еще большему покаянию в грехе, который Божий народ будет обнаруживать в своих сердцах. И окончательное убеждение в грехе встретится и приведет к окончательному оправданию. Народ будет приготовлен к пришествию Иисуса. Следующий вопрос является самым серьезным в обсуждении в библейских классах. Может ли Божий народ сделать что-то, чтобы приблизить или отдалить второе пришествие Христа? Может ли Божий народ сделать что-то, чтобы приблизить или отдалить второе пришествие Христа? Даже задавая этот вопрос в классе субботней школы, вы провоцируете большую дискуссию и споры среди собеседников. Мне очень жаль говорить об этом, но в данной теме урочника, обсуждаемой в субботу вечером, говорится о том, что когда Иисус будет возвращаться, вы знаете, что там сказано. Там сказано четыре слова. Это не имеет значения. Внизу страницы сказано так: «Когда Иисус вернется, мы не знаем». И мы сейчас об этом поговорим. Причины этого высказывания мы находим в рассуждениях за среду. Там сказано, в каком-то смысле, с точки зрения нашего личного опыта, второе пришествие наступит так же скоро, как наступит наша смерть. Мы умираем. И независимо от того, сколько времени мы проведем в могиле, 2 года, 200 лет или 2000 лет, мы спим, и следующим осознанным моментом является тот момент, когда Иисус возвращается. Видите ли вы здесь какую-то надежду на встречу Господа живыми и переселение к Нему? Видите ли вы здесь истину о святилище? Эти рассуждения сконцентрированы только на себе. «О Господи, позволь мне умереть, чтобы следующим осознанным моментом было Твое пришествие». Здесь совсем нет надежды на переселение на небеса живыми. Одно изучение об остатке, которое дает нам смысл для существования Церкви Адвентистов, это наша вера в то, что Иисус посылает нам особое приготовление к тому, чтобы мы могли встретиться с Ним лицом к лицу во время Его второго пришествия. Эта надежда является надеждой на переселение, означающее, что остаток верит и надеется быть живыми, позволив Евангелию Иисуса Христа преобразовать их, чтобы Иисус мог победить в великой борьбе, выступив против обвинений сатаны в том, что Евангелие не может освобождать от греха. Надежда на переселение и заключается в том, чтобы быть живыми, когда Он придет. Между прочим, позвольте мне сказать, что евангелические церкви также имеют надежду на второе пришествие Христа. Это они превратили смерть во второе пришествие Христа. Вы спросите, почему и как? Они учат, что когда вы умираете, вы сразу же попадаете в объятия Иисуса. Они сделали смерть вторым пришествием Христа. И данное утверждение из урочника недалеко ушло от этой концепции. Там сказано, что наша надежда связана со смертью, и следующее осознанное мгновение, независимо от времени, которое прошло до этого, 2 года, 200 лет или 2000 лет. Вы должны задать себе вопрос, что чувствует Иисус, слыша такие слова? Как Он относится к готовности Божьего народа ждать еще 2000 лет до времени Его пришествия? Это не что иное, как ужасное оскорбление нашего Господа. Если Он не может совершить освобождение своего народа от греха в следующие 2000 лет, подумайте о тех насмешках и обвинениях, которые будут адресованы Ему с уст сатаны и всего его воинства. Для нас, как народа Божьего, такое утверждение является постыдным и низким. Собеседник задает вопрос о церкви остатка. Остаток описан в Откровении 14 главе 12 стихе. Мы еще будем открывать эти тексты. Но остаток – это те, кто соблюдают заповеди Божии и хранят веру Иисуса. Другими словами, это и есть печать Божья. Это печать Божьей любви. Печать состоит из закона и Евангелия. Нам еще предстоит увидеть эту совершенную печать Божью в Божьем народе остатка. Все, чье сердце горит желанием скорого пришествия Иисуса, будут приведены к этому состоянию. В этом-то и заключается цель. Итак, вопрос, который мы задаем, может ли Божий народ сделать что-то, чтобы приблизить или отдалить второе пришествие Христа? Во-первых, Библия говорит, что мы не знаем ни дня, ни часа. Даже ангелы этого не знают. Вы знаете, что даже сам Иисус не знает времени своего второго пришествия? Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, 13 главе, 32 стихе. Но мы можем знать, что оно близко. Мы можем понять это. Матфея 24 глава 43 стих сказано, «Когда увидите все это сбывающимся, знайте, что близко при дверях». Когда вы читаете Матфея 24 главу, вы видите, что Иисус говорит обо всех знамениях на небесах и на земле, которые произойдут перед Его пришествием. Собеседник задает вопрос о непонимании того, как Иисус, находящийся со своим Отцом, не знает времени своего второго пришествия. Пастор отвечает, что дело не в том, что он не может этого знать, а в том, что он сознательно не делает выбора стать осведомленным в этом вопросе. Он отождествился с нами и с человечеством. Здесь мы снова сталкиваемся с вопросами предопределения. Некоторые думают, что Бог предопределил точное время, когда Иисус вернется. Но нам нужно признать, что Божье предвидение – это не предопределение определенного времени для возвращения Христа. Конечно, Бог Отец может видеть, когда это время настанет, когда Он позволит ангелам выйти из небесного святилища, говоря Иисусу сойти и пожать жатву на земле. Он, несомненно, знает, но это не значит, что это не поставлено в зависимость от Его народа, позволяющего или не позволяющего Ему приготовить их к Его пришествию. Поэтому мы имеем свою роль в откладывании или приближении Его второго пришествия. Мы можем приблизить Его, но сейчас мы отдаляем Его. Собеседник спрашивает, может ли быть такое, что Иисус все еще отождествляет Себя с нами, о чем говорит тот факт, что Он, как и мы, не знает этого времени? Пастор отвечает, да, Он помещает Себя в то же положение, в котором находимся и мы, потому что Он отождествил Себя с нами. Это никак не говорит о том, что Он не является Богом, и поэтому не знает даты. Он может знать это, но Он сам избрал такое положение, в котором находимся и мы. Он сам не вступает в те полномочия, которые дали бы Ему это знание. Он оставил это в руках Отца. Нам сказано, что во время второго пришествия Христа будет неожиданностью, это время будет неожиданностью абсолютно для всех, потому что сказано, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Матфея 24:42. И вы знаете, что много текстов говорит о Его пришествии, как вора ночью. Это будет неожиданностью для всех людей. Собеседник дополняет, что это время будет самым темным временем в истории Земли. Совершенно верно. Итак, Библия нигде не говорит, что время Его пришествия неизбежно зафиксировано Отцом в виде предопределения. Однако мы можем знать, что Отец в Своем божественном предвидении знает это время. Однако предвидение – это не предопределение. Иисус еще не знает этого времени, и Он сам говорит об этом. В Своей милости и любви Отец не позволит последним семи язвам из Откровения 6 главы постичь землю до тех пор, пока люди на этой земле не будут иметь возможности услышать весть Евангелия. Вы знаете, последний признак пришествия Христа описан в Евангелии от Матфея, 24 главе, 14 стихе. «Это Евангелие Царства будет проповедано по всему миру, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Поэтому Евангелие – это благая весть о кресте Христовом. Крест Христов осветит весь мир, даже те места, где этот свет еще не сиял, чего еще не произошло, чтобы каждая душа узнала о благой вести Евангелия и о прощении Иисуса, и о любви Иисуса к ним. Поэтому возникает большое искушение предположить, что время Его пришествия зависит напрямую от ревности и от старания, с которыми особое Евангелие Его Царства провозглашается. По крайней мере, дважды Библия объявляет, что время Его пришествия зависит от процесса духовного роста, протекающего в сердцах и в жизни Его народа. Мы имеем принцип жатвы. Я бы хотел сказать вам о принципе жатвы. Популярное представление вот уже 2000 лет гласит, что когда хорошие люди умирают, они отправляются прямо на небеса, или, по крайней мере, в чистилище, чтобы очиститься для небес. Что это за учение? Это учение о бессмертии души. Но Библия учит, что умирающие спят до дня воскресения. Воскресение же зависит от второго пришествия Христа, потому что только Он может воскресить мертвых. И когда Иисус вернется, те, кто не готов к этому, не выдержат славы Его явления. Поэтому время второго пришествия Христа зависит от готовности Его народа ибо Он не придет, если они не будут готовы. Взгляните на Евангелие от Марка, 4 главу, стихи с 26 по 29. Иисус здесь сравнивает свое второе пришествие и приготовление Его народа с зерном на ферме. Это зерно растет, набирает силу, зрелость, до тех пор, пока оно не приготовится к жатве. И сказал, цитирую, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встанет ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, а потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Фермер берет серп и собирает жатву, об этом также говорится в Откровении 14 главе. Вы знаете, что жатва является результатом провозглашения вестей трех ангелов. В Откровении 14 главе 14 стихе сказано, «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп». Как вы видите, Иисус является этим фермером. 15 текст говорит, «И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке». Между прочим, этому ангелу, который выходит из храма, было дано разрешение отцом. Ему дано было разрешение сказать фермеру «собирай жатву». И он воскликнул. Читаем дальше. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Откровение 14 глава, стихи 15 и 16. Когда фермер стал пожинать жатву? Когда она созрела? Другими словами, когда Божий народ остатка был запечатлен печатью Божией, которая является соблюдением заповедей Божьих и веры Иисуса. Это и есть печать Божья. Итак, все зависит от состояния этого зерна. Но что обуславливает зрелость урожая? Здесь, в Калифорнии, в нашем сельскохозяйственном цикле, мы имеем то, что называется поздним дождем. Это происходит прямо сейчас. Каждый молился о мартовском чуде, и оно произошло. Выпал поздний дождь. Подобным же образом, то, что произведет готовый урожай среди остатка, это поздний дождь. Это излитие Духа Святого. Когда выпал первый дождь, ранний дождь? Это произошло на Пятидесятницу, когда ранняя церковь переживала свое становление. Он отметил начало христианской эры. Но поздний дождь будет завершать христианскую эру и все, что с этим связано. И сейчас мы ожидаем полноты жатвы, не правда ли? А это производится поздним дождем. Поэтому, друзья, ничто не может быть более важным для церкви, чем искать благословений позднего дождя. В чем же благая весть? Благая весть в том, что поздним дождем является на самом деле сама весть. Поздний дождь – это весть о преизобилующей благодати. Это и есть демонстрация Божьей любви на кресте. Я на днях прочитал утверждение Эллен Уайт, которую постоянно читаю. Она постоянно пишет о том, что вера – это благодарность за любовь Бога, которая была показана в жертве Христа. Это и есть истинная вера, которая производит добрые дела и которая действует любовью. В этом и заключается весть позднего дождя. Это и есть ясное понимание того, что Спаситель сделал для нас, понимание Его любви, которая движет каждым искренним сердцем, побуждая жить для Него, а не для себя. Именно эта истина и осветит весь мир своей славой, Божьей славой. Итак, поздний дождь – это весть. Собеседник спрашивает, можно ли сказать, что весть Илии, весть позднего дождя, является частью или объединена с вестью о кресте и о святилище? Вопрос на самом деле звучит так. Можем ли мы сказать, что поздний дождь является вестью о кресте и вестью о святилище, соединенные вместе? Как вы ответите? Да, конечно. потому что Иисус наш первосвященник, и Он помогает открыть нам, что крест является искуплением. Крест и любовь, открытая на Нем, примиряет отчужденные сердца с Богом. Это и есть искупление, то есть воссоединение. Это просто не может не быть вестью Ильи или началом ее. Это будет последняя весть милости и предупреждения этому миру. И эта весть является вестью предостережения для тех, кто противится. Об этом сказано в вести третьего ангела, а также в вести второго ангела. Весть «Пал Вавилон» является предупреждением против ложного Евангелия. И когда это предостережение совершит свою работу, настанет полное разрушение этого Евангелия и полная растерянность для тех церквей, которые верили в него. И это ложное Евангелие вкрадывается в церковь. Но в церкви адвентистов седьмого дня присутствует остаток. И по этой причине эта церковь и будет церковью остатка. Даже если будет отступление в церкви адвентистов, именно этот остаток сохраняет ее и делает ее церковью остатка. Мы говорим о религии своего «я» в церкви адвентистов, о религии духовной гордости и высокомерия. Иисус говорит о проблеме в Лаодикийской церкви, что она богата, разбогатела и выросла в благосостоянии, как говорится в английском переводе, и ни в чем не нуждается. Иисус говорит, «Ты не знаешь, что ты нищ и слеп и наг». Вот в чем заключается отступление. Однако Иисус говорит, «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Я иду приготовить место вам. И я приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Желает ли Иисус, чтобы мы боялись Его второго пришествия? Нет. Позвольте мне спросить, вызывает ли у вас страх Его первое пришествие? Когда вы смотрите на жизнь Иисуса на этой земле, вызывает ли это у вас страх? Если нет, то почему вам нужно бояться, когда Он придет во второй раз? В этом нет нужды, потому что в Деяниях 1 главе 11 стихе сказано, что «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Что означает слова «Сей Иисус»? Они означают, что речь идет о том же Иисусе, который пришел в первый раз. Он был настоящим человеком даже в физическом смысле этого слова. И даже после Его воскресения Он сказал Своим ученикам, «Посмотрите на Меня, потрогайте Меня, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Итак, Иисус придет как реальный человек. В физическом теле, каким Он есть, общаясь с реальными людьми, Он придет с облаками, и сказано, что узрит Его всякое око, а также те, кто пронзили Его. Будет ли Иисус при Своем втором пришествии иметь какой-то другой характер, чем имел при первом пришествии и жизни на земле? Нет, конечно. В таком случае, если Иисус был любящим и сочувствующим, когда Он был здесь, Он должен прийти таким же и во второй раз. Но как насчет тех, кто безвозвратно отвергнул Его? Как они будут воспринимать Его? Его любовь и милость проявятся для них в другой форме. Они не увидят Его таким, каким Он является. Они будут видеть Его в других очках. Для любящего Иисуса продлить их существование, которое для них будет только нескончаемым горем и отвращением, не будет проявлением настоящей любви. В демократической стране президенты или премьер-министры избираются голосами людей. Но в наше время подавляющее большинство людей на земле либо не знают об этом, либо не верят в это, либо не думают об этом, либо на самом деле не хотят, чтобы Иисус возвращался на землю. Это относится также к тому вопросу, почему Иисус еще не пришел. Остаток еще не имеет такого желания, чтобы Иисус пришел. Если это так, если на земле действительно так немного людей, которые хотят, чтобы Он управлял планетой, то почему же Он должен возвращаться? Ему остается ждать появления тех 144 тысяч, которые пригласят Его на эту землю, чтобы Он мог прийти. Вы скажете, но ведь так много людей, которые молятся о том, чтобы Иисус пришел скоро. Почему они молятся такими молитвами? потому что они устали от того, что происходит на земле. Они говорят: «Заберите меня отсюда». Тут все в этих молитвах связано со мной, с моим «я». Думают ли они о нем? Эти молитвы и открывают центр эгоизма в человеческом сердце, о котором мы не знаем, и Дух Святой желает осветить наши сердца, чтобы открыть нам себя самих. Потому что даже второе пришествие мы можем связывать только с нами. В этом и заключается причина многих молитв. «О Господи, позволь мне умереть перед Твоим пришествием, а затем воскреси меня при воскресении мертвых». Эта так называемая вера сконцентрирована только на мне. Чтобы мне не пришлось переживать все эти проблемы и гонения, чтобы я не свидетельствовал о Тебе в тяжелых условиях в последние дни этой истории, земной истории. Но это же великое преимущество – позволить Иисусу приготовить нас к Его второму пришествию и к прохождению последних испытаний этого мира, чтобы отождествиться со Христом. Это же преимущество и возможность для нас почтить Его, который умер за нас. Аминь. И это преимущество удаляет от нас все мысли о себе. Итак, Иисус является полноправным правителем этой земли. Но Бог был вынужден временно отстраниться от своего прямого правления этим миром. Кто сделал это? Враг сделал это. Сатана сделал это. Он изобрел этот переворот и совершил его вместе с Адамом и Евой. Они проголосовали за то, чтобы Бога устранить как правителя этого мира. Поэтому, когда Христос впервые пришел как Спаситель мира, Сатана побудил своих людей отвергнуть и распять Его. Но в это были вовлечены далеко не только иудеи, потому что восстали цари земные, цитирую из книги Деяний, 4 глава, 26 стих, «и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Поэтому, друзья, на кресте этот мир проголосовал за то, чтобы изгнать Иисуса из этого мира, отвергнув Его как правителя этого мира. Не только Его народ сделал это, но также и цари, и князья земные, и сказали: «Мы не желаем иметь с Тобой ничего общего, как с правителем этого мира». Об этом сказано в книге Деяния, 4 глава, стих 26. Поэтому полноправный правитель этого мира должен когда-то прийти и принять принадлежащую ему позицию и должность и восстановить свое мирное и любвеобильное правление после того, как этот переворот придет к своему концу. Господь говорит через своего древнего пророка в книге Иезекииля, 21 глава, стих 26. «Сними с себя диадему и сложи венец. Этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится. Не сложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему венец». Хотя он пришел в первый раз как кроткий и смиренный, он придет во второй раз как царь царей и Господь господствующих. Книга Откровения, 19 глава, стих 16. И это произойдет потому, что будет остаток, который провозгласит его царем царей и Господом господствующих, и скажут: «Мы голосуем за него, чтобы он был царем этого мира». Итак, Иисус говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вы могли устоять в пришествии Сына Человеческого». Эти торжественные слова говорят о нашем времени, потому что уже наступает тот день, и повестка этого дня становится актуальной. Собеседник задает вопрос о противостоянии последних дней. Весь мир обернется против тех, кто проголосовал за Иисуса, называя Его правителем этого мира. И вот почему Его пришествие также является необходимым, потому что оно является также миссии спасения. И как раз, когда смерть будет очень близка к ним, Он избавит их от этой участи. Если нет больше дополнений, вопросов и мыслей, давайте помолимся за нашу церковную семью. Мы вместе, мы единое целое, и недостатки, которые мы видим в других, являются нашими недостатками. И если бы не благодать Божья, мы делали бы то же самое. Поэтому нам необходимо желать помощи нашим братьям и сестрам, помогать всем увидеть истину о святилище, которое является надеждой на переселение, а не на смерть. Наша надежда связана не со смертью. Между прочим, смерть — это враг. Смерть — это не друг. Евангелические церкви сделали смерть другом. Для них смерть является дверью в небо. Давайте не будем делать смерть другом для адвентистов седьмого дня, потому что мы живем во время после 1844 года, во Вселенский день искупления. Возможно, перед 1844 годом было и приемлемо учить людей Евангелию, чтобы приготавливать их к смерти и возвращению во время первого воскресения. Но это не так. Но это не то Евангелие, которому мы должны учить людей сегодня. Но как ни странно, как раз этому Евангелию и учит данный урок. Он учит Евангелию, каким оно должно было быть перед 1844 годом. Нам же необходимо проповедовать Евангелие, которое превозносит и открывает крест Христов. Не правда ли? В прошлый раз был задан очень хороший вопрос. Брат спросил, почему Бог подвержен суду? Вы знаете, что весть первого ангела говорит, наступил час суда его. Большинство людей думают, что на этом суде судимся мы. И это правда, но правда также и то, что Бог также судится. Слова «наступил час суда его» означают также и это. Почему Бог является подсудимым, и особенно сейчас? Потому что сатана опорочил его как только мог. Он очернил его характер. Бог утверждает, что Евангелие Иисуса Христа является силой Божией ко спасению всякому верующему. Это Евангелие предназначено для того, чтобы спасти нас не во грехе, а от греха. И пока сатана заставляет нас верить в то, что остаток должен быть спасен в их грехах, сатана может откладывать второе пришествие Христа бесконечно и поливать Спасителя вечно позором и грязью. И это есть единственный способ для сатаны спасать свою жизнь. Однако Иисус заявил, что Евангелие может избавить нас от греха, и мы можем сотрудничать с Ним и помочь Ему в том, чтобы Бог был оправдан в этот час суда над Ним.